Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это новый выпуск подкаста от Тинькофф Инвестиций, и я его ведущая Даша Лихницкая. Как и многие инвесторы, которые избавились от долларов, потому что есть риски их блокировки, я стала по воле случая одной из тех, кто покупает дорого, продает дешево. Смешно, но такие времена. Сегодня как раз хотелось бы поговорить с аналитиком о справедливой стоимости валюты и российских акций, и когда все это покупать. Но перед этим коротко расскажу главные новости последней недели и предупрежу, что все, что мы тут обсуждаем, остается между нами, а не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Новости рынка.
Американцы теряют веру в экономику США. В июне уровень краткосрочных ожиданий американских потребителей в отношении рынка труда, бизнеса и доходов опустился до минимума с марта 2013 года. Мрачные перспективы связаны с опасениями по поводу растущей инфляции. Особенно беспокоит рост цен на продукты питания и газ. Эти опасения могут привести к снижению потребительских расходов, а значит и к замедлению роста экономики США. А еще есть ФРС, местный центральный банк, который может перестараться с ужесточением денежно-кредитной политики и тем самым тоже замедлить экономический рост. В общем, риск наступления рецессии уже в этом году растет. Угроза рецессии ставит под вопрос спрос на энергоносители. Текущий ажиотаж может смениться спадом по мере того, как деловая активность в США и в целом в мире будет затухать. Во вторник, 5 июля, американская нефть бренда WTI подешевела на 10% и впервые за два месяца опустилась ниже $100 за баррель. Международный бенчмарк нефть марки Brent тоже просел и стал торговаться все ближе к этой же отметке. Прогнозы по нефти сейчас можно встретить самые разные. Например, американский банк City дает прогноз 65 долларов за баррель к концу этого года и $45 к концу следующего. Все это, конечно, при условии, что наступит рецессия, которая разрушит этот спрос на нефть. А вот другой банк США, JP Morgan, допускает рост цен на нефть вообще до $380 за баррель. Такое может произойти, если Россия, например, сократит поставки на 5 миллионов баррелей в сутки в ответ на западные санкции. Но валятся не только цены на нефть, но и на другие сырьевые товары. Опять же, 5 июля индекс Bloomberg, который отражает динамику более 20 сырьевых товаров, рухнул на 4,5% и достиг минимума с февраля. Опасения все те же. В условиях рецессии спрос на сырье будет падать. Оказывает влияние еще и рост индекса доллара, который отражает стоимость американской валюты относительно других. Индекс достиг максимума за 20 лет, и валютная пара евро к доллару может опуститься до 1 или даже ниже. Цены на сырьевые товары номинированы в долларах, поэтому его укрепление делает сырье менее доступным для держателей других валют. Американский бизнес тоже не тешит себя иллюзиями. По данным FactSet, 103 компании из индекса S&P 500 представили свои прогнозы по прибыли на акцию во втором квартале. Ну, это EPS, то, что мы называем. И 71 компания дала негативный прогноз. Последний раз примерно такое же число было в четвертом квартале 2019 года. Больше всего негативно настроенных все-таки в IT-секторе, поэтому не зря многие говорят, что он немножко так перегрет. Интересно, что на этой неделе вместо акций энергетических компаний, которые падали вслед за сырьем, инвесторы стали покупать именно технологические активы, преимущественно Big Tech, который до сих пор толкал весь американский рынок вниз. Особой популярностью пользуются акции Google, потому что 18 июля компания планирует провести сплит акций 20:1, то есть текущий держатель бумаг получит еще 19 акций на каждую бумагу. А для новых инвесторов покупка акций Гугла станет более доступной.
Свой человек в инвестициях.
Я с тобой хотела поговорить о том, что происходит не только у меня в портфеле, потому что последние дни, недели казалось очевидным, что нужно избавляться от доллара, и банки делают все для того, чтобы клиенты это делали, и клиенты, и инвесторы сами периодически к этому приходят. Я читаю «Пульс», там даже топовые блогеры, у которых портфели там по десятки миллионов рублей, даже вот они все выводят в рубль. И, естественно, все мы это сделали по суперневыгодному курсу, где-то там в районе 50-55. А сейчас доллар стоит 60 рублей. И почему, во-первых, он вырос, и будет ли он расти дальше? Что происходит?
Очень сложный вопрос. Почему рубль сейчас начал так резко слабеть? Последние буквально несколько дней, наверное, Можно начать с того, что про крепкий рубль, наверное, все говорят последний месяц, в частности, и на питерском форуме очень много о нем говорили топы и разных компаний, и чиновники, потому что такой крепкий рубль, он в целом плохо для бюджета нашей страны, и он в целом невыгоден и крупным компаниям-экспортерам. У всех есть понимание, что оптимальный курс рубля для нашей экономики где-то на уровне там, 70 рублей за доллар. И в целом, наверное, этот курс будет всех устраивать, и большинство как бы хотят, чтобы рубль вернулся в нормальный диапазон где-то к концу года. Есть разные мнения насчет того, как это делать, то есть есть среди нашего правительства приверженцы такого, наверное, более свободного рыночного подхода к экономике, которые говорят, что не нужно делать интервенции, чтобы вернуть принудительно курс к желаемому уровню. И есть те, которые говорят, что это нужно сделать как можно раньше, чтобы стабилизировать бюджет и бизнесы многих компаний и так далее. И главная, собственно, проблема, которую нужно решить, но которую решить довольно сложно и напрямую никак на нее подействовать нельзя, это импорт. Импорт очень сильно упал после событий февраля и пока что не очень быстро восстанавливается. Но у Центробанка есть надежда, что к концу года он будет постепенно восстанавливаться. Есть ощущение, что он прошел какие-то минимальные отметки там в мае-июне и постепенно пошел в рост. Соответственно, это и восстановление импорта будет поддерживать ослабление рубля. С другой стороны, такое резкое ослабление, которое было в последние пару дней, буквально с 53 до 63, буквально за несколько дней. Это очень резкий, конечно же, скачок. И на самом деле, вот мой коллега считает, что здесь не обошлось, на самом деле, без интервенции со стороны ЦБ, что регулятор на самом деле может покупать валюту, чтобы начать уже постепенно стабилизировать курс рубля и начать вот это постепенное ослабление. Тут очень сложно сказать, правда это или нет, потому что, как правило, мы узнаем о таких вещах только постфактум. Но действительно, такое резкое движение заставляет думать, что ЦБ, возможно, как-то участвовал, выходил на рынок и помогал этому движению. Отвечая на твой вопрос, что сейчас делать, наверное, я бы поверил в намерение консенсуса, чиновников и так далее, привести курс рубля к 70, и в текущих условиях старался бы покупать какие-то там валютные, квазивалютные инструменты, которые позволят на этом заработать. В частности, это всякие нетоксичные валюты вроде юаня или то же самое золото, которое тоже выигрывает от ослабления рубля, на котором тоже можно заработать. Вот эти две идеи, они представляются таким относительно безопасным способом заработать на желании нашего правительства стабилизировать экономику.
А насколько реально, чтобы рубль в каком-то обозримом будущем вернулся снова к 55-50?
Ну, есть как бы теории, что если это, например, те же самые интервенции, то есть вероятность, что они как бы не сработают, что они дадут такой временный толчок, но слабый импорт и превалирование экспорта, да, все равно рубль могут опустить обратно там к уровню 50 рублей за доллар. То есть вероятность, что в течение пары месяцев курс не будет слабеть, а еще может укрепиться, и только потом постепенно начнет вот идти к своему там целевому уровню в 70 рублей. Вот, есть как бы такая теория, случится это или нет, наверное, сказать очень сложно.
А если Центральный банк все-таки сделал эту валютную интервенцию, то зачем так много, что у тебя буквально за неделю на 20% изменения в стоимости, в курсе? Почему нельзя это делать маленькими порциями?
Если делать это маленькими порциями, это может не подействовать, а Центробанк при этом потратит запас своих средств, которые у него были. То есть тут, наверное, как раз весь смысл интервенции в том, чтобы резко вернуть курс к какому-то нужному уровню, да, чтобы показать игрокам на рынке, что играть против ЦБ опасно, потому что это чревато резким изменением курса в ту сторону, в которой могут принести таким игрокам убытки. Поэтому именно резкое изменение, оно дает всем понять, что справедливый курс рубля должен быть, например, на этом уровне. И это как бы стимулирует каких-то инвесторов и спекулянтов играть против этого повышения. Если бы, наоборот, интервенции были в маленьких объемах, рынок их вообще мог бы не заметить, там, проглотить и так далее, а Центробанк потратил бы только свои запасы ликвидности.
Окей, ты сказал, что альтернативой может стать покупка юаня. Расскажи, во-первых, как покупать юань, когда, от чего зависит вообще курс этой валюты, на что обращать внимание?
Курс этой валюты, ну, в целом зависит, конечно же, на него влияет курс там, рубля к доллару. Если смотреть на курс доллара к юаню, то он очень стабилен, да, поэтому, по идее, как бы юань сейчас не должен отклоняться от доллара, и курс юань-рубль должен копировать движение в доллар-рубль, да, но на практике этого не получается. Почему этого не получается? Потому что у нас сейчас валютный рынок очень локализован, то есть к нему нет доступа разных иностранных там банков и так далее, которые могут быстро устранять всякие вот эти арбитражные истории, когда, например, курс юаня может отклоняться там на 8-10% в некоторые моменты от своего там справедливого уровня, да, то есть сколько он должен стоить, если пересчитать это через курс доллар-рубль и там курс юань к доллару. Это случается, и это случается как раз из-за того, что у нас недостаточная ликвидность на рынке, и из-за того, что появился спрос со стороны частных инвесторов. То есть то, что мы видели, например, на прошлой неделе, очень интересно, что люди, судя по всему, начинают продавать там доллары, евро и перекладываться в юани. И поскольку это такие как бы не очень могут быть подкованные инвесторы или им лень делать сложные операции, да, они, по сути, что делают? Там заходят в приложение утром, продают свои доллары, покупают юани, да, это приводит к тому, что у нас в первую половину дня, там где-то с 10 до 14 часов растет вот эта вот премия к справедливому курсу юани, может дорастать там вот до 80%. А во вторую половину дня все происходит совершенно наоборот, да, то есть где-то после 3 часов дня почти никто не покупает юань, и его курс постепенно сползает к справедливому уровню. Это такая очень интересная аномалия, которой, наверное, не было бы, если бы у нас наш рынок не был бы валютный, не был бы отрезан там от всего остального мира, потому что наличие там маркетмейкеров, каких-то участников, которые имеют доступ вот к большой ликвидности юаня и так далее, они бы эти все, конечно, отклонения очень быстро бы корректировали. Но сейчас мы по факту живем вот в такой реальности, да. И похожие истории, на самом деле, наблюдаются не только с юанем, и с гонконгским долларом есть такие же расхождения, и есть даже расхождения с ценой спотового контракта золота на Мосбирже, да. Оно, например, вчера, если я не ошибаюсь, тоже торговалось дешевле, чем должно было торговаться в пересчете там из цены золота в рубли через доллары, скажем так. Вот, поэтому такие возможности на рынке есть, это очень интересно. И какие-то инвесторы, я уверен, пытаются на этом заработать даже сейчас.
Ну, это интересно. Пообедал и пошел покупать валюту. Если что, мы говорим про время по Москве. То есть, если вы живете в Владивостоке и в других регионах, вы считаете, отчитываете по Москве. Окей, Кирилл, вот ты говоришь про валюту. А сколько ее сейчас держать? То есть какой объем портфеля должен быть в валюте?
Ну, это такой вечный вопрос. Я бы сказал, что вот ситуационно, да, если мы верим, что наше правительство придет к курсу 70 рублей за доллар, да, то сейчас интересно держать как раз нетоксичные валюты, чтобы с довольно низким риском заработать на ослаблении рубля. То есть с такой точки зрения там можно, ну, по крайней мере, половину портфеля держать в каких-то валютных инструментах, которые позволят на этом заработать. А вторую половину лучше держать там в акциях, облигациях, потому что там как бы это другая история, это история скорее про восстановление нашего рынка. Там тоже может быть доходность, но, наверное, не такая гарантированная. То есть она может быть гарантированной в плане облигаций, потому что есть понимание, что Центробанк еще будет снижать ставку, то есть цены облигаций могут продолжать расти, при этом можно получать купон и так далее. То есть такая история относительно безопасная. А в акциях у нас сейчас мы видим такое оживление на рынке некоторое происходит. В целом инвесторы успокоились. Мы видим какие-то там рост активности в каких-то бумагах, которые сильно упали с начала года. Мы видим, что там тот же IT-сектор начал чуть-чуть восстанавливаться. Видим, что интерес ушел от экспортеров в сторону там каких-нибудь IT-компаний и так далее. И вот этот переход от, скажем так, безопасных инструментов к более рискованным, да, даже если посмотреть вот наши, собственно, акции нашего банка на Мосбирже, мне кажется вообще, что наши акции, наверное, можно считать как таким барометром настроения, наверное, инвесторов. То есть если они начинают постепенно расти, это значит, что общее настроение инвесторов в целом сейчас очень хорошее, скорее позитивное. Да, если они падают, то, наверное, на рынке идет какой-то рисков, превалируют там какие-то страхи и так далее. Сейчас есть ощущение, что действительно российский рынок там нащупал какое-то дно и может постепенно начать восстанавливаться.
Ну вот про это как раз я хотела поговорить, об акциях, потому что они у меня только и остались в портфеле рублевые, и при этом у меня все позиции красные, какие-то из них у меня остались еще с начала года, какие-то я покупала на открытии Мосбиржи, и теперь я жалею об этом, потому что я покупала Полюс, а сейчас у меня по нему минус 30%, и как-то хочется понять, как вообще выбирать теперь компании, потому что там что-то с Норильским никелем странное происходит, с Русалом, со Сбербанком, который дивиденды не выплатит. Что сейчас покупать? Или ориентироваться только на интуицию и знание бренда?
Я бы сказал, что ситуация не стала сильно проще за последние пару месяцев. У нас по-прежнему компании не публикуют отчетность, хотя на самом деле в ближайшие вот два месяца к нам явно прилетит много новой информации. Из того, что я видел уже, например, металлурги, они планируют отчитываться уже начиная с середины июля. И многие другие компании тоже должны уже либо полугодовые, либо квартальные отчетности предоставить. И нам предстоит очень такой, возможно, волатильный июль и август, потому что как раз к нам выльется большое количество информации, мы увидим, что происходит внутри компаний, какие у них там выручки, прибыли, убытки, не знаю, реструктуризации и так далее. И будет очень интересно на все это посмотреть. До тех пор мы вот вынуждены жить в таком мире, да, где мы должны надеяться либо на бренд, на команду там топ-менеджеров, либо как-то пытаться понять по каким-то лаконичным заявлением в прессе, да, о том, что происходит с компанией, либо по каким-то косвенным там заявлениям чиновникам в стиле, там, что добыча нефти в России растет, и, значит, из этого мы должны думать, ага, например, там тот же Лукойл, он там занимает такой-то процент общей добычи, ну, наверное, если добыча растет, то и у Лукойла, наверное, все нормально, да. Или там мы услышим, например, на ПМЭФе, что Михельсон сказал, что добыча там у Новатека тоже планы не меняются, значит, мы должны думать, ну ладно, если планы не меняются, значит, тоже, наверное, все нормально и так далее, и так далее. Или про дивиденды компания что-то говорит, и мы аналогичный вывод делаем, что компания может позволить себе платить дивиденды, значит, там все нормально. Ну, то есть, пока не появится отчетность за второй квартал, мы живем в таком вот информационном вакууме и пытаемся по каким-то второстепенным признакам понять, что происходит.
Ты сказал про лаконичные заявления в прессе. Например, вот недавний Потанин рассказал о том, что рассматривает возможность объединения Норникеля и Русала. Это вообще зачем? И что это значит для инвестора, у которого уже есть акции в портфеле этих компаний?
Да, это как раз очень интересное было интервью, которое дал Потанин. Сама сделка очень странная, если посмотреть на нее вскользь, да, потому что сам главный акционер одной из компаний говорит, что в этой сделке нет никакого экономического смысла, да, зачем тогда спрашивается компании вообще ее делать. Но мое мнение, что эта сделка — это способ продлить или сделать новое акционерное соглашение, которое было между компаниями, и в каком-то смысле решить проблему Русала с обслуживанием своего долга. То есть, на мой взгляд, эта сделка, наверное, больше интересна Русалу, на самом деле, чем Норникелю. Но Норникель, наверное, как-то сможет тоже на этом, если не заработать, то, скажем так, добиться каких-то своих целей. Я бы, наверное, негативно оценивал эту сделку, если она действительно будет, потому что она, наверное, не решает никаких действительно задач миноритарных акционеров. И, в принципе, вряд ли как-то повысит эффективность управления компанией и так далее. И плюс главный негатив в том, что дивиденды, которые раньше платил Норникель, отчасти из-за существования акционерного соглашения, Теперь стимул платить дивиденды намного как бы ниже. С одной стороны, их не нужно будет платить, чтобы обслуживать долг «Русала». С другой стороны, ситуация все-таки текущая, экономическая, не столь простая. И компания тоже может захотеть дивиденды не платить, потому что ей нужно поддержать какие-то свои инвестиционные проекты и так далее. А учитывая, что дивиденды «Норникеля», наверное, были очень таким важным фактором его привлекательности, я думаю, инвесторов это очень сильно разочарует, если их перестанут платить. И, ну, мы, может быть, не увидим того, там, что произошло с «Газпромом», но интерес к бумагам очень сильно может упасть из-за этого.
А расскажи, что произошло с «Газпромом». Почему такая реакция?
С «Газпромом» произошло огромнейшее разочарование, потому что менеджмент рекомендовал совету директоров рекордные очень высокие дивиденды, должны были заплатить 17% годовых по ценам, когда «Газпром» стоил 300 рублей, когда это уже все было известно. И, естественно, эти дивиденды очень сильно привлекали всех инвесторов, и это была такая большая история успехов для всех. Там телеграм-каналы писали «Газпром, мечты сбываются» и так далее. Вот. Обвал произошел потому, что впервые за многие годы акционеры не одобрили эту выплату. И, собственно, обвал такой резкий, потому что такого раньше никогда не происходило. То есть собрание акционеров всегда либо одобряло уровень дивидендов, который рекомендует менеджмент, либо даже рекомендовало выплатить больше, чем рекомендовал менеджмент. Поэтому то, что произошло, стало таким очень удивительным событием.
А можно ли сказать, что теперь, в 2022 году, фондовым рынком России действительно управляют частные инвесторы? Вышла как раз статистика, что на московской бирже зарегистрировано 20 миллионов счетов, и в России инвестируют каждый шестой, включая и пожилых людей, и младенцев, и это 25% экономически активного населения. То есть можно ли говорить о том, что сейчас то, сколько стоят акции, определяет обычный частный инвестор?
Безусловно, так можно говорить. Наверное, даже важнее не те числа, которые ты сказала, а тот факт, что на частных инвесторов приходится где-то в районе 75% всех торговых объемов там, на рынке акций. Поэтому они действительно, да, являются главной вот формирующей силой в ценообразовании многих бумаг. Естественно, у нас остались на рынке там всякие фонды и профессиональные участники, но они торгуют не так много. Собственно, поэтому сейчас компании осознают, что частный инвестор получил очень большую такую рыночную власть, наверное, и стремятся всячески с ним взаимодействовать и рассказывать о себе и промотировать свою компанию, свои акции и так далее.
Да уж, я помню, мы пару лет назад тоже пытались говорить об этом, когда были случаи с Reddit'ом в Штатах, когда катались Virgin Galactic туда вверх-вниз обратно. И кажется, теперь это стало реальностью. И если вы хотите общаться с разными компаниями, российскими эмитентами, задавать им вопросы или просто узнавать какие-то новости, пока они не раскрывают свои отчетности, но все равно показывают какие-то операционные показатели, характеристики, ну и так далее, то у нас в социальной сети «Пульс» в приложении Тинькофф Инвестиции есть прямо отдельный каталог компаний, точнее, их блогов. Они их сами ведут, их становится все больше, поэтому вы можете на них подписаться. И спасибо тебе, Кирилл, что рассказал. Такое ощущение, что как будто сейчас все стоит держать в иностранной валюте, но не в долларах, евро и не франках, и не фунтах, а держать как-то вот, не знаю, юани, гонконгский доллар, и потом подождать августа, когда все устаканится, будут первые отчетности, и уже тогда как-то закупаться акциями, а сейчас просто отдыхать летом и стараться не волноваться. На этом все. С вами была Даша и подкаст «Жадный инвестор». Подготовлен АО Тинькофф Банк.
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.